слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реали» и я, его ведущий, Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ 549 кГц в 8.35 и 13.10 по времени полуострова, в 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 29 05. Поехали!
Тема дня.
Сегодня 25 декабря 2017 года и первый раз за все время независимой Украины очередной дополнительный новый выходной. А вот 2 мая 2018 года вновь превратился в рабочий день. Как еще планируют изменить календарь государственных праздников? Будет ли в Украине больше работать или больше отдыхать? И какая судьба ждет 8 марта и 9 мая? Обо всем этом мы будем говорить прямо сейчас с гостем нашей студии, украинским историком и публицистом Александром Зинченко. Александр, здравствуйте.
Привет.
Ну, в общем, не будем тянуть кота за резину и начнем с самого главного вопроса. Почему 25 декабря это выходной, и почему это хорошо? Или это не хорошо, это плохо, надо больше работать?
На самом деле, то, что мы имели и имеем далее выходной 7 января, является скорее календарным казусом. Дело в том, что, ну, опять-таки, мы сейчас немножко сразу уйдем в далекие-далекие века, в далекое прошлое, потому что необходимо объяснить, а почему, собственно, так произошло, что у нас Рождество каким-то чудесным образом отмечается одновременно и 7 января, и 25 декабря.
Даешь три Рождества в год.
Ну, да, то есть можно теоретически придумать еще несколько дат для этой, для этого события, поскольку, собственно, никто не знает точно, когда родился Иисус Христос, и традиция отмечать его день рождения именно вот в конце декабря, это на самом деле пережиток, скорее всего, латинского язычества, то есть праздник Сатурналей, он совпадал с этими днями зимнего солнцестояния, и вот, собственно, эта традиция потом, как бы сказать, объединилась вместе с традицией каким-то образом праздновать Рождество Христово.
Хорошо. И более или менее разобрались. Итак, что 25 декабря, что 7 января, это более или менее условные даты. Но почему тогда этих условных дат две? Почему весь мир не отмечает в один день?
А это очень просто объяснить, только для этого нам нужно очень много времени. Значит, на самом деле проблема в том, это проблема календарная. Это проблема то, как люди в разные периоды считали время, исчисляли время. В чем, собственно, ключевая проблема? Проблема в том, что большинство календарей, они не очень точны. Вот это связано с исключительно астрономическими явлениями. Вот, Сергей, сколько времени в сутках?
Ну, говорят, что 24 часа.
Вот, на самом деле это абсолютно антинаучная точка зрения, потому что сутки на протяжении года постоянно меняются. Земля движется вокруг своей оси с разной скоростью в разное время года. И вот, например, 23 декабря был день, когда сутки длятся наиболее длительное время, это 24 часа и 30 секунд. В то же время, например, 16 сентября это день, когда сутки продолжаются значительно меньше, почти на минуту меньше, на 51 секунду, 23 минуты 59, 23 часа 59 минут и 39 секунд. Ну, опять-таки, это астрономия, да, то есть мы понимаем, что у нас одна из основных единиц исчисления времени, она непостоянная. Хуже того, год, тропический год, так называемый, солнечный год, он отличается от календарного года. То есть календарный год, сколько у нас там, 365, либо 366 дней. И вот откуда берется этот дополнительный день? Проблема в том, что солнечный год, он длится меньше времени. То есть 365 дней, 5 часов, 48 минут и 46 секунд. И вот этот хвостик в 5, почти в 6 часов нужно было куда-то девать. И вот в свое время Гай Юлий Цезарь, император Рима и понтифик, великий понтифик Рима, производит реформу римского календаря, которая приводит к тому, что считается, что 365 дней в году, ну и вот эти вот почти 6 часов, их учитывали таким образом, что каждый четвертый год становится так называемым высокосным. Про высокосный можно отдельно рассказывать, почему этот год называется высокосным.
Не будем, это цел, не будем целая вдаваться история. В подробности.
И вот проблема была в том, что получается, что каждое 4 года набегают 24 часа. Ну, на самом деле, набегает не 24 часа, потому что не 6 часов, а разница вот эта, а 5 часов 48 минут. И вот из этих неполных 8 минут за 128 лет набегает еще одни сутки. И так получилось, что вот эта дата, которую мы сейчас празднуем как Рождество, на самом деле она менее была важна для христианства. Для христианства была важна более дата воскресения Христова. И когда в 325 году уже нашей эры отцы церкви собрались на Никейский собор, то решили, что вот будет исчисляться Пасха от весеннего равноденствия, которое в тех условиях наступало 21 марта. Соответственно, проблема возникла потом, когда за 1280 лет набежало 10 дней ошибки календаря, началось смещение дат. То есть весеннее равноденствие постепенно смещается, и с 21 марта переходит на 20, с 20 на 20, на 19 и так далее, на 10 дней. В то же время все даты календарные как бы наоборот переползают на более поздние даты. И получается, что календарь запутался. И вот, если я не ошибаюсь, в 1582 году эту проблему решили каким-то образом разобраться с этой проблемой, скажем так. И вот римский папа, великий понтифик, в этом смысле Гай Юлий Цезарь и римский папа Григорий XIII, они были коллегами, и тот и другой носили одинаковые титулы. Так вот, папа Григорий XIII, он предлагает своей буллой, ну, собственно, он не предлагает, он распорядился, он обязал всех христиан западного мира праздновать Пасху по новому календарю. Календарь был исправлен по рецептам, которые составил итальянский астроном и математик, доктор тоже, Луиджи Лелио. И вот в чем, собственно, разница? Каждые 400 лет из общего счета забирали 3 высокосных года. И благодаря этому календарь стал более точным. Многие страны, как протестантские, так и те, кто праздновал все эти события по, скажем так, восточному обряду, не сразу приняли, а некоторые вообще не приняли, скажем так, эти изменения календарные. То есть календарные изменения исключительно разумные. То есть это было связано, опять-таки, с тем, что юлианский календарь, к сожалению, не точен, значительно более не точен. И вот в результате получается так, что, например, в то время как раз был расцвет реформации, и протестанты очень забавно озвучили эту проблему: лучше разойтись с солнцем, чем сойтись с папой. Приблизительно такой же логики придерживались и многие восточные христианские церкви. То есть не важно, что календарь правильный, главная проблема, что она исходит от римского престола, и, собственно, вот в этом вся проблема. И для многих православных церквей эта проблема оставалась до 20 века, а для некоторых остается даже до 21 века. И, собственно, дальше эта проблема уже переходит в несколько политическую плоскость, поскольку, опять-таки, вот на момент 18 года...
Уже 1900.
1918 года У нас получается ситуация, когда набегает уже 13 дней. Вот именно благодаря этому и образовалась вот эта разница между 25 декабря и 7 января. И Украинская Народная Республика в феврале 1918 года и Российская Республика, уже социалистическая, большевистская, в январе 18 года, они перешли на григорианский календарь. То есть, собственно, в УНР, в Киеве это произошло 15 февраля 18 года, был последний день по юлианскому календарю. Следующий день был, то есть после 15 февраля 18 года наступило 1 марта. Вот такой вот произошел скачок по времени. И, собственно, с этого начинается вот здесь, на материковой Украине, традиция, скажем так, отмечать в том числе многие праздники, скажем так, согласовать календари с действительным состоянием вещей. И вот тут очень интересный момент. Дело в том, что несмотря на то, что Украинская Народная Республика перестала существовать через несколько лет, и большевики захватили и Киев, и Крым, и установили, календарь продолжал существовать. Эти календарные изменения продолжали существовать и дальше. И если посмотреть на календари советские, например, 1926 года, к примеру, да, либо там более ранние, либо чуть-чуть более поздние, то мы увидим, что среди праздничных дат в этих календарях в коммунистические времена 24 и 25 декабря все равно отмечены как дни празднования Рождества, и 25 декабря является выходным днем. Только в 30-е годы перестали отмечать Рождество на территории бывшего Советского Союза как явление. И, ну, насколько я помню, это в начале 30-х годов была очередная волна борьбы с опиумом для народа. И, соответственно, произошли эти очередные изменения. И вот уже только после войны постепенно появляется вот эта традиция праздновать 7 января Рождество вот по вот этому, по традиции юлианской, скажем так. То есть официально эта традиция утвердилась только в 90-х годах прошедшего века, то есть ей 25 лет.
Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий» к нашей беседе с Александром Зинченком, историком и публицистом. Итак, совершенно понятно, что 25 декабря и 7 января – это, по сути, одна и та же дата, просто по разным календарям. Да. И вот теперь, в соответствии с чаяниями довольно значительной части украинского населения, особенно на Западной Украине, 25 декабря теперь является выходным днем. А вот 2 мая внезапно становится рабочим для того, чтобы соблюсти некоторые традиционный баланс.
Тут есть несколько моментов. Во-первых, как раз на Западной Украине очень часто слышно такие голоса, что, ребята, это вы там на Восточной Украине себе придумали праздновать 25 декабря Рождеством, а у нас традиции, у нас вот Рождество со снегом появляется только вот 7-го, вот это правильный день. Вот, то есть на самом деле тут как раз вопрос не в том, какой регион больше хочет праздновать Рождество совсем с большей частью христианского мира. Потому что, опять-таки, большинство тех же православных церквей празднуют Рождество по григорианскому календарю, соответственно, по 25. То есть вопрос не в том, чтобы праздновать это в соответствии с заповедями там, Львова либо Харькова, да, условно говоря. Не об этом речь идет. Речь идет о том, что у нас действительно очень странная ситуация сложилась, что вот мы себе за 25 последних лет, когда Рождество в Украине празднуется официально, как государственный праздник, да, значит, мы себе придумали вот праздновать в эту вот дату 7 января, хотя большинство стран христианских празднуют это в другой день. Ну, логично, когда мы говорим о... Ну, то есть мы выбрали вариант празднования Рождества по архаическому календарю, скажем так, по более несовершенному. И получается очень странная ситуация. То есть мы оказываемся в меньшинстве. Причем мы сейчас оказались в двойном меньшинстве. Я, возможно, весь этот список сейчас не вспомню, но кроме Украины, два раза Рождество празднуют еще только 4 страны на этом белом свете. И
все они рано или поздно подчинялись кремлевскому диктату.
Нет, по-моему, там все-таки была, по-моему, Венесуэла еще, кроме...
То есть, и не слишком далеко она ушла.
Ну, в общем, да, но тем не менее. То есть, как бы она-то все-таки кремлевскому диктату особенно не подчинялась, по крайней мере, формально. И вот... возвращаясь к этой нашей основной теме, то есть у нас возникает вопрос, вот почему мы празднуем по архаическому календарю и почему мы не празднуем с большинством православных христиан, с большинством протестантов, с большинством католиков, то есть почему мы празднуем одновременно, скажем так, с меньшинством этот день, хотя хочется какого-то большего единства, скажем так. Ну, по крайней мере, мне хотелось бы. Соответственно, вот эти вот изменения, когда мы вводим какой-то новый рабочий день, у нас достаточно много, когда мы вводим новый праздничный день, у нас достаточно много праздничных дней в календаре, если сравнивать с другими странами, то если где-то что-то прибавляется, что-то откуда-то должно убывать, условно говоря. То есть возникл естественный вопрос, а собственно, что мы празднуем 2 мая?
Да, после 1 мая.
День после 1 мая. То есть, условно говоря, картофельные праздники, как очень часто шутят по этому поводу. Ну и вот, собственно, это было как бы логичное и разумное решение. Более того, сейчас обсуждается, скажем так, дальнейшее сокращение праздничных дат. Например, для меня всегда обременительным была проблема, когда после Нового года, либо после какого-то другого праздника, если он попадает, например, на выходной, мы еще потом догуливаем в понедельник. Честно говоря, для людей, которые любят работать, это немножко обременительно. То есть это вот, ну, господи, когда закончатся эти бесконечные праздники, потому что ты не можешь не решить никакие вопросы, Это, опять-таки, возможно, для кого-то очень неудобно, хочется побольше поотдыхать. А вот для тех людей, которые любят работать, это скорее неудобство, скажем так. И вот я бы так сказал, что сейчас, опять-таки, достаточно часто обсуждается вопрос, что мы будем делать вот с этими бесконечными переносами, когда у нас появляется 3-4 дополнительных выходных дня. Возможно, имеет смысл эту, так сказать, традицию отменить. Ну вот я как раз считаю, что это очень правильная идея. То есть для меня как раз количество выходных дней в году немножко кажется преувеличенным.
Ну вот тут мы подходим ко второй теме нашей программы, а именно к предложением по изменению календаря праздничных и выходных дней в Украине. Ни для кого не секрет, что у нас сегодня царствует такая нормативная анархия, то есть указы президента, которые вводят праздники, есть список праздников, которые записаны...
Не совсем так. Значит, список праздников как выходных дней, они вводятся не указами президентства, они вводятся изменениями Верховной Рады, изменениями в законы, входы в законов о труде. Это возможно изменить только таким образом. То есть президентские указы, они могут какие-то памятные даты предложить праздновать или обязать праздновать, условно говоря, но никоим образом не вносят изменения в график рабочих и праздничных дней в Украине, как и в большинстве стран мира.
Но это нормально. То есть Верховная Рада определяет, когда мы отдыхаем, когда работаем, а президент, в том числе и точно так же Верховная Рада, определяют, что именно мы празднуем и как именно празднуем. И вот Украинский институт национальной памяти уже несколько времени, может быть, уже второй год, пытается внести определенную ясность и выстроить какую-то логическую схему благодаря принятию специального закона о праздниках, для того, чтобы отменить всю эту бесконечную чехарду. И, конечно, во всем этом мы не будем обсуждать все проекты закона и тот скандал, который его хронически сопровождает, но, тем не менее, несколько пунктов все-таки вызывают гораздо больше вопросов, а именно...
Ну, это нормально вообще, когда очень много вопросов возникает. Вот обратите внимание, опять-таки, если посмотреть на эту историю с Рождеством, да, вот Рождество... Казалось бы, самой своей сутью вступала в конфронтацию с большевистским режимом. Тем не менее, большевики не сразу смогли отменить эту традицию, и порядка 10 лет точно на всех официальных календарях это был официальный нерабочий день.
Ну, то есть, у нас уже 25 лет. Я думаю, что пора бы уже созреть.
Другими словами, то, что сейчас происходит, происходит значительно более, скажем так, в мягком режиме по сравнению с тем, что происходило после 1917 года.
Безусловно. И вот в числе главных проблем можно назвать две даты. А именно 8 марта и 9 мая. Вокруг них ведутся баталии. Во-первых, оставлять ли их днями праздничными или совершенно обычными, ничего не праздновать. И второе, делать ли в эти дни выходные или нет. Почему вообще вокруг этих дат такой хайп? И какие есть пути разрешения этого конфликта?
Что такое хайп?
Ну окей, хорошо. Почему вокруг них так столько скандалов и обсуждений?
Опять-таки, никто не любит перемен. Все хотят, чтобы было как было. И это нормальная реакция на любые перемены. Когда кто-то предлагает какие-то изменения внести, естественно, пассивное большинство, консервативное большинство говорит, ну, зачем это трогать? Ну, давайте мы... Вот, ну, было ж так хорошо, опять-таки. Возникает, естественно, вопрос. Если взять конкретный день 8 марта, что мы в этот день празднуем?
Но это в зависимости от того, какую открытку вы откроете. Там может быть написано «С женским днем», «С днем весны», что-нибудь в этом.
Вот. То есть, на самом деле, никто уже не помнит, ну, никто это, наверное, все-таки слишком преувеличено, но большинство не помнит вообще из-за чего, собственно. С какими событиями это было связано в советские времена, почему это было международный день. Борьбы за права женщин. То есть возникает вопрос, как букеты и конфеты влияют на права женщин. То есть, например, у меня есть достаточно большое количество моих знакомых, которые позиционируют себя как феминистки. Вот для них очень часто 8 марта – это как красная тряпка, потому что на самом деле в некотором смысле это ну, какой-то элемент сегрегации, когда вот... пытаются какой-то определенный день выделить для того, чтобы ну, подарить цветы любимой женщине.
Да еще по половому признаку.
Да, то есть вот как бы для них это достаточно такой болезненный момент, скажем так. То есть вот возникает вопрос, а что мы празднуем? Это первый вопрос. То есть каждый ли, скажем так, из нас, каждому ли из нас необходим специальный выходной день для того, чтобы подарить цветы любимым женщинам. То есть, почему это нельзя делать в рабочие дни? Почему эти чудесные вещи нельзя делать чаще? Там, по пятницам, условно говоря, либо по четвергам. Ну, то есть, какая разница?
Вы не лоббируете сейчас интересы компаний, которые продают цветы и конфеты?
Да, однозначно лоббирую. Более того, у нас, как это, получаю гонорары Рошенками. Возвращаясь все-таки к нашей теме, значит, там, то есть, это проблема, которая связана с тем, что часть общества просто так привыкла, опять-таки, не задумываясь, что праздновать, что в этот день действовать. Имеет ли этот день какое-то отношение к правам женщин, вот в том виде, в котором он существует сегодня, в общественном сознании? Ну, ответ, по-моему, очевиден. Скорее нет, чем да. То есть, если какой-то день... общество забыло вообще, для чего он существовал. Почему он должен оставаться праздничным днем?
Праздничным или выходным?
Давайте. Выходным. Почему он должен быть официальным выходным днем? Давайте посмотрим на карту Европы. Мы находимся пока еще в Европе, да? Значит, в каких странах этот день является выходным днем?
в России?
Абсолютно в минимальном количестве. Ну, то есть возникает, естественно, вопрос, ну вот почему мы должны далее следовать этой традиции? То есть для части украинского общества это определенная дилемма. И ясное дело, что вот это противоречие, оно рано или поздно найдет какое-то свое разрешение. То есть либо этот день останется, либо этот день перестанет существовать как официальный выходной день, оставшись международным днем, международным днем борьбы за права женщин. Вот. И, собственно, я думаю, что подобные разговоры, они происходили, собственно, многократно. Я прекрасно помню, когда в середине 90-х перестали отмечать день Октябрьского переворота, 7 ноября. И тоже вначале было огромнейшее количество дискуссий. Но прошло 20 лет, и никто уже не может вспомнить вообще, собственно, в день, когда происходили эти события. Вот даже, я бы так не сказал, что даже в России, по-моему, вот в этом году столетие Октябрьского переворота как-то особенно не праздновали, по моим ощущениям, вот насколько я отслеживаю эту
ситуацию. Ну, там есть День народного единства 4-го, поэтому есть такое вот смещение.
Вот, ну, тем не менее, то есть вот в Украине тогда тоже была достаточно большая дискуссия оставлять праздники или не трогать эти праздники, но прошло несколько лет после того, как день 7 ноября перестал быть красным днем календаря, и, собственно, как-то так все забылось и успокоилось.
Хорошо. То есть, если я вас правильно понимаю, вы за то, чтобы этот день оставался праздничным, но рабочим стал?
Я бы сказал бы так.
Хорошо. Теперь 9 мая. Что с ним? С ним еще больше вопросов и проблем. Он не разделяет людей по половому признаку, и дискуссий вокруг него не меньше.
Ну, тут, опять-таки, мы входим в вопросы исторические. То есть, когда, собственно, что такое 9 мая? О чем речь идет? Да? То есть, что произошло 9 мая?
Ну, это вы мне скажете, что произошло.
Ничего. Проблема в том, что если говорить о победе над нацизмом в Европе, то днем, когда был прекращен огонь, это было 8 мая. Но поскольку как бы из-за смещения часовых поясов в Советском Союзе традиционно говорили о наступлении мира в Европе и победе над гитлеровской Германией именно 9 числа. Но это, опять-таки, это приблизительно та же самая история, как с Рождеством, которая гуляла туда-сюда, туда-сюда. То есть, это проблема не сути явления, а проблема календарная. То есть, почему, собственно, в большинстве европейских стран отмечают именно 8 мая, как День Победы в Европе над нацизмом, а в странах бывшего Советского Союза 9 мая?
Кремлевское наследие.
Совершенно верно. Зачем оно нам надо?
Это что касается праздничного или выходного дня? То есть, если мы убираем праздник, то тогда зачем выходной? И когда тогда праздновать?
Ну, опять-таки, тут это вопрос для дискуссии в парламенте все-таки. То есть, как бы я являюсь сторонником... То есть, опять-таки, по результатам этой дискуссии мы будем понимать, какое решение будет в конечном итоге принято. Я, как историк, хотел бы понимать, что мы празднуем 9 мая, да, то есть традицию праздновать 9 мая, потому что мир наступил 8-го. То есть для меня событие случилось днем раньше, как для историка. А в советские времена, с 1965 года, если я не ошибаюсь, праздновали 9 мая. Опять-таки, до 1965 года это вообще не было выходным днем, это был рабочий день, совершенно обычный, нормальный рабочий день. Возникает, естественно, вопрос. Опять-таки, вот есть достаточно новая традиция, которая отмечает память о советской памяти про победу в Европе. Но победа в Европе случилась 8 мая. То есть вот есть как бы какое-то противоречие хронологическое, условно говоря. Мне кажется, что 8 мая как-то логичнее это все отмечать.
Если мы говорим о праздничном дне, есть ли смысл сохранять выходной на 8 мая? Ну, то есть перенести с 9 на 8 мая выходной?
Ну, мне кажется, это логично. Ну, опять-таки, мне кажется, это логично. Потому что если событие произошло 8, а не 9, то почему мы событие, которое произошло 8, должны праздновать 9? То есть, если Рождество, произошло тогда, когда оно произошло, а в результате мы празднуем его на 13 дней позже, чем оно произошло, ну, в принципе, получается некая красивая традиция. То есть Рождество 25 декабря мы празднуем 7-го с двухнедельным опозданием. 9 мая, то есть победу в Европе, которая произошла 8 мая, мы празднуем 9 мая. С этой точки зрения все абсолютно логично.
Ну что ж, на этом ставим даже не точку, а многоточие. Обязательно вернемся к этому разговору о дискуссиях, о календаре, в принципе, конкретно о 8-9 мая тоже, когда придет соответствующее время. Спасибо, что вы нас слушали, спасибо, что вы нас смотрели.
Нашим... И с Рождеством.
И с Рождеством вас всех. Это Радио Крым Реалии, с вами был Сергей Громенко, Александр Зинченко. Ни в коем случае не переключайтесь, скоро вернемся.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я, его ведущий, Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на полуострове, 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 29 05. Поехали!
Тема дня.
Сегодня нашей гостьей будет Эльмира Аблялимова, экс-директор Бахчисарайского историко-культурного заповедника и супруга бывшего, к счастью, политзаключенного, заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чайгоза, который, справедливости ради, конечно, должен, надо сказать, не считает себя окончательно освобожденным. Эльмира, здравствуйте.
Здравствуйте.
Начнем мы, пожалуй, с таких вопросов, которые связаны с теми семьями настоящих нынешних политзаключенных, которым не так повезло и которые по-прежнему удерживаются российскими властями на полуострове или вне его. Расскажите, пожалуйста, о том, знаете ли вы, как происходит вот эта вот поддержка, это взаимодействие между теми крымскими татарами и не крымскими татарами, сочувствующими им, как семьи помогают друг другу выстоять, выдержать, как они совместно борются, как происходит там разъяснение детям, особенно маленьким, чьих отцов, чьих братьев старших забирают центры по противодействию экстремизму, забирают, может быть, под другими предлогами. Потому что мы имеем, в общем-то, представление со стороны правозащитников, мы имеем дело с комментариями официальными российских властей на полуострове. А вот как это выглядит именно изнутри?
Спасибо, Сергей. Ну, я сначала хочу сказать о том, что мы совершенно не обособляем себя от тех семей, которые сейчас находятся в Крыму. Мы часть их, мы такие же, как они. Был такой момент, когда Ахтему в СИЗО звонила журналистка с Киева и говорила: «Как вы, Ахтемага, как вы себя чувствуете?» И он говорил: «Вы знаете, мне повезло, я дышу своим воздухом». Так вот сейчас, находясь здесь, в Киеве, мы не чувствуем себя дома. И мы будем, Ахтем всегда говорит, он будет свободен тогда, когда мы вернемся к себе домой. Поэтому нам, безусловно, легче, чем тем семьям, которые находятся сейчас в Крыму под этим давлением и прессом. Безусловно, легче. Но нам будет хорошо тогда, когда мы вернемся в Крым. Что касается крымской солидарности, было организовано такое объединение, в которое входили изначально семьи всех фигурантов по делу 26 февраля, потом к нему стали присоединяться фигуранты, вот не хочу я называть дело Хизбут-Тахрир, потому что, как кажется мне, это навязанная такая нам точка зрения. Это, скажем, вторая волна активистов, которые сейчас активны в Крыму. Сначала российская власть депортировала основных лидеров, потом она посадила наиболее активных его лидеров в тюрьму. И вот следующий этап идет, вот та активная прослойка людей, которые пытаются сопротивляться сегодняшней ситуации в Крыму. И навязывает миру и нам, в том числе, такую позицию, что они являются членами организации «Хизбут-Тахрир». Поэтому вот я даже не знаю, как категорию нам, скажем так, людей, соблюдающих ислам, да? Наверное, мы так их назовем. Это объединение, оно на самом деле носит достаточно широкий характер, потому что вот эта организация Бизимбаллар, которая взяла на себя функцию помощи, оказания помощи этим семьям и детям, она подключила к этой работе практически все крымско-татарское население, все свободное сообщество Крыма, я так их могу назвать, граждан Украины, разных национальностей они могут быть. И это на самом деле удивительный феномен. Я могу привести такой пример, что семье Али Асанова, одного из фигурантов дела 26 февраля, помогала семья из Севастополя. Она занималась там такой координационной деятельностью среди всех граждан Украины, которые проживают в Севастополе. И они взяли такое шефство над этой семьей. И они помогали им вещами, помогали им ремонтировать детские комнаты. И это были люди не крымско-татарской национальности. Как мне кажется, это очень такой хороший, вот в этой тяжелой ситуации, очень хороший пример, как мы должны друг к другу относиться сейчас. Какой у нас есть путь выхода в единении, да, как мы должны помогать друг другу, и как мы в дальнейшем должны относиться друг к другу. Ну, а что касается детей, конечно, это очень сложный вопрос. Я совсем недавно просматривала, на мой взгляд, такое очень тяжелое трагическое видео, когда сын Эмирусина Куку дает комментарии о происходящем судебном заседании, да. Ребенок, который должен еще играть, совершенно не думать о каких-то таких сложных вещах, для этого у него есть мама и папа, да, вынужден очень серьезно осознавать и делать оценки в таком вот маленьком возрасте. Наши дети очень быстро повзрослели. И, как мне кажется, они очень хорошо понимают, что правда, а что ложь. Что... Как... Они очень хорошо умеют оценивать, правильно оценивать эту ситуацию. Конечно, конечно, так не должно быть. Но, наверное, это нашим детям легче, чем детям наших родителей, которых просто в вагоны закидывали и вывозили в места ссылки. У нас очень сильный народ, у нас очень сильная генетическая память. Я думаю, что мы это выстоим тоже.
Знаете, в советское время, это будет довольно тяжелый вопрос, приготовьтесь. В советское время был распространен такой феномен, если можно его, конечно, назвать феноменом, как переход на другую сторону улицы. Многие диссиденты, многие... политзаключенные, бывшие, настоящие, вспоминали, что когда на них обрушивалась вот эта вот советская репрессивная модель, советская машина, то многие знакомые, очень многие, если не большинство, начинали просто переходить на другую сторону улицы при встрече, переставали замечать. Лев Гумилев даже об этом говорил так, что как будто бы у них, у КГБшников, есть такое волшебное слово, и вот они его произносят, и бывших друзей и знакомых просто как отрезает. И поскольку Крым находится под оккупацией уже 3 года, больше 3,5 лет, все-таки, наверное, такой эффект мог бы и должен бы проявиться. Расскажите, пожалуйста, встречались ли вы, сталкивались ли вы с такими ситуациями, когда, наоборот, вместо поддержки вы встречаете среди бывших знакомых, бывших коллег недопонимание, когда вы встречаете активную враждебность, когда вам говорят, ну, вы сами виноваты, не надо было выходить на митинги, не надо было там участвовать в религиозных движениях, или когда просто с вами перестают общаться?
Ну, конечно, было разное. Конечно, было разное. И буквально вот те слова, которые вы произносили, я их слышала. Но в большей массе это была поддержка. Я хочу сказать, что да, действительно, советская машина работала очень жестко. Но были такие, как Андрей Сахаров, которые могли противостоять ей. В тот период мало кто его понимал, да? Может быть, где-то не публично, но понимали. Но такие люди, как они нас всегда двигали к прогрессу, скажем так. Поэтому в нашей ситуации я больше встречала поддержки. Были такие случаи, но они были не так многочисленны, скажем так. Я для себя их относила как... Я для себя делала всегда такой вывод, что, наверное, так и должно было произойти. И хорошо, что это произошло именно в такой момент. Потому что гораздо хуже, когда происходит еще большее сближение по каким-то основным принципам, вы с человеком совершенно не подходите друг к другу. Поэтому я всегда это воспринимала достаточно нормально, позитивно. Все люди разные. Все по-разному могут реагировать на то или иное давление. Не все могут быть героями. Поэтому здесь очень тонкая, понимаете, очень тонкая такая вот, вы правильно сказали, сложная такая материя. Не все могут противостоять, не все могут выражать открыто свою точку зрения. Но я узнаю, и это я прошла, что поддержки всегда было больше. Эти семьи вот... Семьи, которые на сегодняшний день находятся в Крыму, они эту поддержку ощущают и чувствуют.
Во время похорон Виджие Кашка, погибшей в ходе, а может быть даже и в результате непосредственно операции российских силовиков в Крыму, имел место инцидент, когда одного из деятелей крымско-татарского движения, не могу говорить национального, но, скажем так, административного, просто фактически изгнали. Потому что обвинили его в коллаборационизме. Вот как на сегодняшний день видится вот эта ситуация изнутри, когда какие-то представители крымских татар не просто работают внутри государственной машины, а занимают ответственные должности. Когда они... избираются там в Государственную Думу, когда они занимают министерские или равные министерским посты. Как складываются отношения между этими людьми и их семьями и остальными крымскими татарами? Можно ли говорить о том, что происходит какого-то рода бойкот коллаборационистов, или я сгущаю краски?
Нет, вы абсолютно не сгущаете краски. Вот это как раз таки ситуация, вот этот случай, когда изгнали Искендера Белялова с Джиназе, с похорон Виджи Апте Кашка. Это вот яркий пример того, как относятся крымские татары к подобным личностям. Это было всегда. Вы знаете, вот моя бабушка рассказывала такой случай, когда какой-то человек осуществлял действия, которые вредили его народу, его месту проживания, где он находился, его просто изгоняли. Изгоняли, и за ним шел такой шлейф нехорошей молвы. Что это за человек? И вот этот шлейф молвы, он касался не только его одного, он касался его детей. Когда вот, например, простые разговоры происходят в доме, так, чей это сын? А, это сын вот того человека, который там вот так вот себя некрасиво повел. Это вот характерная для крымских татар такая вот ментальная особенность. Поэтому это вполне естественно. Люди становятся изгоями, они никогда не станут своими в той среде, в которой они хотят стать своими, и, к сожалению, станут чужими в своей среде, в крымско-татарской. Вот это закономерность такая сложившаяся.
Это радио «Крым Реали». Если вы что-то упустили, заходите на наш сайт, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реали». Я Сергей Громенко. Мы ведем разговор о том, как выглядит ситуация с крымскими татарами, крымско-татарским национальным движением, крымско-татарской исторической памятью на полуострове. Напомню, что у нас в гостях Эльмира Аблялимова. Эльмира, вы были директором Бахчисарайского историко-культурного...
Достаточно короткий промежуток.
Тем не менее, это, можно сказать, в структуре национальной памяти крымских татар самое важное звено. Невозможно себе представить историю и культуру этого народа без Бахчисарайского дворца. И поэтому, конечно, не может, я абсолютно уверен, что вас не может не волновать ситуация, которая складывается сейчас вокруг этого памятника культуры и истории. У нас есть свидетельство, что реставрация, которую российские власти организовали.
Нельзя назвать реставрацией.
Она на самом деле похожа на вандализм. И мы уже посвящали несколько программ этому вопросу. И, может быть, есть у вас какие-нибудь новые сведения о том, что сейчас происходит, а также, если можете, предположите, почему это происходит. Почему вместо того, чтобы собрать группу из крымских реставраторов, у которых душа будет болеть за свое собственное наследие, почему отдают это на откуп строительным фирмам, которые не имеют отношения ни к Крыму, ни к истории?
Действительно, за этот объект болит душа, на самом деле. Для крымских татар ханский дворец – это символ нашей государственности. Наверное, единственное, что сохранилось вот в том виде, в котором она на сегодняшний день есть. Конечно, он не аутентичен, но не в том виде, в котором он был при ханах. Определенные ремонты после первой аннексии России, потом в XIX веке, в XVIII веке, они изменяли его внешний вид, где-то ухудшали. Но как единственный образец крымско-татарской дворцовой архитектуры, как единственный памятник дворцовой архитектуры династии Чингизидов, безусловно, этот памятник для нас имеет очень огромное значение, символичное значение. Насколько мне известно, на сегодняшний день там проводятся, нельзя назвать это реставрацией, это ремонтные работы на кровлях Большой ханской мечети. И после этого, я так предполагаю, что они перейдут к главному корпусу. Ханский дворец давно уже нуждался в ремонте, очень давно. И эти работы нужно было проводить, наверное, еще в начале 2000-х годов, чтобы не привести вот к подобным последствиям. Насколько мне известно, тендер был проведен по процедуре закупки у единственного поставщика. Здесь может быть два варианта. Либо потому что деньги были даны достаточно в поздний период, и чтобы уйти от длительной процедуры закупки, они принимают эту процедуру. Либо они просто прикрываются таким термином, как противоаварийные работы, и применяют эту процедуру для того, чтобы выбрать того подрядчика, которого нужно было выбрать для выполнения этих работ. Атта Групп, действительно, если мы зайдем на сайт компании Атта Групп, она совершенно никогда не занималась вопросами реставрации. И передает на субподряд работы по кровле Большой ханской мечети очень известной, в кавычках известной компании «Керамет», руководителем которой на сегодняшний день является госпожа Ивашкина, молодая женщина, не знаю, насколько у нее есть опыт работы в строительных работах, реставрационных, но исходя из того, что мы видим на фотографиях, безусловно, работы проводятся с нарушением всех принципов работы на подобных объектах, на объектах культурного наследия. Если забутовка лежит просто какими-то грудами камней у стен ханской мечети, если аутентичные балки распиливаются, снимаются и распиливаются, и неизвестно, что с ними дальше будет. Если аутентичная черепица, покрытая глазурью, она просто складируется, и предполагается заменить аутентичную черепицу на итальянскую, и руководители заповедника, руководители комитета по охране культурного наследия Крыма и строительная организация совершенно не видят разницы между аутентичной черепицей и итальянской черепицей в данной ситуации. Безусловно, это, как мне кажется, речь идет о преступлении. Преступлении в отношении культурного наследия крымско-татарского народа и общемирового культурного наследия. Почему это происходит? Ну, наверное, с одной стороны, кто-то хочет очень хорошо заработать денег, я так думаю, потому что все, что связано с тендерами, вот эти большие скандалы в России относительно проведения реставрационных работ на больших культурных объектах и коррупционные схемы, созданные в этом, наверное, какая-то доля, причина в этом тоже есть. Но, как мне кажется, причина лежит гораздо глубже. Дело в том, что вот этот тезис «Крым наш», его сейчас нужно подтвердить какими-то историческими фактами, да? Изменить вот эту историографическую парадигму и создать образ нового крымчанина, да? Вот такие памятники крымско-татарской культуры, какие как Ханский дворец и иные объекты, связанные с Золотой Ордой, они, как мне кажется, очень просто и легко развенчивают этот миф, что Крым был русским всегда. Был большой промежуток исторический промежуток, когда Крым не был российским, не был русским. И мне кажется, вот как раз-таки то, что мы сейчас видим, это такое изменение исторической памяти. Ведь то, что разрушается, это не просто там камень, балки, черепица или какие-то там строительные элементы. Это национальная память, это национальное самосознание нас, наше этническое внутреннее содержание. И поэтому сейчас вот стирая вот такие вот вещи и изменяя в перспективе на будущих поколениях, как себя будет видеть народ на этой территории, вот происходят вот такие вот серьезные трансформации. Вот мне кажется, вот в этом причина. Но, знаете, вот Россия не действует, она как-то креативно, по-новому. Каждая аннексия 1783 года и последующие ремонты, изменения ханского дворца, они тоже они проходили на самом деле. И всем известный факт, когда к приезду Екатерины, к трехдневному ее пребыванию в Бахчисарайском дворце, был полностью перестроен, да, ханский дворец. И Потемкин, когда пришел в ханский дворец, он не совсем понимал вот эти классические крымско-татарские интерьеры. Казалось, что на манер российских чиновников не хватало роскоши, да, и к приезду Екатерины они позолотили там какие-то потолки, изменили росписи, они перестроили дворец, перенесли знаменитый фонтан слез из дюрбе Диляры Бекечи во внутренний дворик перестроили. И мы знаем известные факты разрушения ханского архитектором Колодиным, когда унтер-офицер Дорофеев сам перекрашивал росписи, и это, безусловно, вредило ханскому. То есть сейчас идет такой некий второй этап разрушения культурного наследия. И мы сейчас должны приложить максимум усилий для того, чтобы это остановить и не допустить подобного отношения к другим объектам культурного наследия Крыма.
Раз уже мы затронули эту тему, последние несколько лет, особенно в последний год, Россия проводит довольно внушительную по масштабам и по затраченным средствам гуманитарную интервенцию на территорию Крыма. Речь идет о постановке новых памятников, причем даже такого масштаба, которого в России, в самой континентальной, нет. Это и памятник Большой Тройке, это и памятник Александру Третьему, открытие которого попало во все мировые газеты. Это несколько бюстов Николаю Второму, объявление Керчи древнейшим городом России, определенные там своеобразные находки, которые сделаны при прокладывании федеральной трассы Таврида. И вот после этого всего, или вровень со всем этим разрушением Бахчисарайского дворца, введение новых уроков истории, вернее, даже не истории, введение новых уроков гражданского знания, если это можно так назвать, пока пилотного, но, тем не менее, ежемесячно в Российской Федерации должны проходить такие уроки, они будут проходить и на территории Крыма. Раньше они проходили раз в год, на 18 марта. Как хорошо прошло присоединение Крыма к России, как все счастливы и довольны, теперь планируют делать ежемесячно. И вот в связи с вот этим всем, в связи с потоком вполне себе тенденциозных материалов и выставок в крымских музеях, как крымские татары внутри своей среды борются с этой российской гуманитарной интервенцией, с этим, пусть мы назовем это грубо переписыванием истории, на самом деле корректировкой нужных моментов в нужном ключе, ведь в отсутствие своих государственных структур, в отсутствие там СМИ на полуострове и многих других вещей, как уберечь подрастающее поколение от того, что им будут говорить в школах, если нет учебников и нельзя свободно издавать книги?
Вы знаете, я, наверное, приведу такой пример. Я совершенно недавно тоже смотрела результаты исследования, вот как раз-таки по этой тематике, которую вы подняли. Так вот, крымские татары закрылись. Они закрылись в своей среде, каждый в своей семье. Вот аналогичная ситуация была в период депортации, да? Вот это клеймо предателя народа, оно ведь было практически на всех. Но мы внутри своих семьях, родители, рассказывали правду своим детям. И с этой правдой мы выходили во внешний мир. Вот такой пример из моей, из нашей личной, из моей личной жизни. Значит, период... Ну, я так уже, конечно, не очень хорошо вспомню год, но это как раз был период, я училась в школе, и умер один из генеральных секретарей, Брежнев. И нас со школы была такая практика, нас отправляли домой, в школе была там линейка, посвященная этому трагическому событию, и мы нас отправляли домой, чтобы мы наблюдали все, возможно, и вы это вспомните, как, значит, на Красной площади происходят похороны очередного генерального секретаря. И вот я прихожу домой, у нас дома, значит, готовится плов, значит, праздник, и моя бабушка пытается сделать так, чтобы из соседей никто этого не видел. То есть вот мы жили, вот практически каждая крымско-татарская семья жила вот в таком вот внутреннем своем мире, в котором детям рассказывалась правда. Нам рассказывали о прекрасном Крыме. В моем понимании Крым был каким-то вот, ну, безумно прекрасным райским местом на земле. И когда я приехала с семьей, возвратилась после депортации, да, я родилась уже в депортации, моя мама родилась в депортации на Урале, мы приехали в Крым, в Бахчисарай, у меня был такой некий диссонанс того, что я себе представляла, моих представлений о Крыме и того, что я увидела, да. Но прожив там какое-то время и сопоставив мои воспоминания, рассказы об этой территории, о том, что я вижу на самом деле, мы настолько врастаем в эту вот, в эту землю, в эту историю. Видимо, у меня складывается такое ощущение, что вот Крым ждал нас. Мы как дети этой земли, он нас ждал, мы впитали все то, что там было в себе. Поэтому для крымских татар я не думаю, что это есть какая-то проблема. Мы пережили очень серьезный этап с этим клеймом «предатель» и пережили достаточно достойно. Я думаю, что и с этим мы справимся, учитывая, что сейчас все-таки мир не настолько закрыт. Если мы берем период 40-е и 50-е годы, да, прошлого столетия, то тогда не было системы интернет, были газеты, телевидение, работала машина идеологическая очень сильно, мощно. То сейчас у нас есть система интернет, есть кабельное телевидение, мы можем видеть источники, брать информацию из тех источников, из которых мы можем и сможем видеть. Другое дело, что вот, как мне кажется, сейчас это очень большая проблема, что вот если в период Советского Союза, Советский Союз навязывал стереотип, образ советского человека, да, сейчас вот эту вот тенденцию Россия тоже навязывает своим жителям. И это происходит практически на каждом этапе становления этого человека. Он рождается, идет в детский сад, в детском саде проводятся какие-то, да, там, занятия, которые тоже идут с какой-то идеологической нагрузкой. Затем ребенок идет в школу, там, тоже идет определенная идеологическая нагрузка, институт и так далее, и так далее. Вот как с этим бороться, и как потом, после деоккупации Крыма, какие применять методы, механизмы, какие применять инструменты для того, чтобы развенчивать все то, что, а может быть, сейчас уже необходимо это делать, то, что сейчас навязывается жителям Крыма, да, гражданам Украины в Крыму и на Донбассе, на тех территориях. Вот над этим, мне кажется, сейчас должны работать специалисты Украины, историки, политологи, психологи, ну, широкий достаточно спектр, которые, специалисты, которые должны разработать механизмы, как мы дальше будем поступать вот, с тем, что
у нас
мы будем иметь на тот период. Аналогичная ситуация была ведь и на Западной Украине. Поэтому я думаю, что у крымских татар достаточно сильная способность противостоять тому, что внешне навязывается.
И последний вопрос, буквально там на одну минуту. Не оставили ли вы попыток, Ахтем Чийгоз вернуться на территорию Крыма? И если да, то что этому препятствует?
Безусловно, нет. Наша задача вернуться домой. На сегодняшний день наши адвокаты вместе с адвокатами Эльмиру Стемовичу Умерова направили запросы соответствующие. И мы получили ответ, что предоставить информацию об указе президента, который, что это произошло на самом деле, да, помилование, освобождение. Вот предоставить нам документ, указ президента Украины об освобождении об освобождении этих личностей. Нам пришел ответ, что предоставить данные не представляется возможным. Но в отличие от Эльмира Усеновича, у нас есть на руках документ, это справка об освобождении Ахтема СИЗО, где есть такая фраза, что он освобожден по месту его фактического проживания, то есть города Бахчисарай, улица Дустук, 46. И вот эта справка сейчас юристы вместе с Ахтемом готовят тактику использования этих справок и для того, чтобы мы могли как можно быстрее вернуться на территорию Крыма.
Что ж, большое вам спасибо за ваш рассказ. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи в нашей студии была Эльмира Аблялимова, жена заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чайгоза, экс-директор Бахчисарайского историко-культурного заповедника. Это Радио Крым Реалий. С вами был Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
В мире «Радио Крым Реалии» у микрофона для вас работает Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на полуострове, 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Довольно часто в последнее время говорят о внесении конституционных изменений в раздел 10 основного закона Украины, где будет говориться о автономной республике Крым. О том, что будет с автономной республикой Крым после деоккупации, о том, как крымские татары видят будущее полуострова, мы будем говорить с нашим гостем сегодня в студии Арсен Жумадилов, советник главы Меджлиса крымско-татарского народа. Арсен, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, Конституционная комиссия создала специальную такую рабочую группу по выработке предложений по внесению изменений в статью 10 Конституции Автономной Республики Крым. И вот до сегодняшнего дня мы не знаем точной даты, когда же эта Конституционная комиссия, эта рабочая группа объявит, что вот у нас есть какие-то предложения, и давайте мы их вынесем на обсуждение хотя бы там в более широком экспертном кругу. Можете ли вы сказать, на каком этапе находится эта разработка этих предложений? Можем ли мы рассчитывать, что буквально там в течение буквально следующих двух месяцев мы об этом узнаем?
Я думаю, что да. На самом деле, вы правильно сказали, то, что рабочая группа заседала определенное время. На самом деле, это не такой уж и большой срок, учитывая то, что объявлено было о ее создании. Впервые она собралась в конце мая текущего года. С учетом того, что летом был один месяц, когда мы не могли собрать эту группу в силу того, что многие были в отпусках. Я считаю, что работа была проделана колоссальная и в сжатые сроки по разработке текста, который, на мой взгляд, является абсолютно готовым для того, чтобы быть поддержанным как со стороны украинского политикума, так и со стороны жителей Крыма, в том числе крымских татар. Когда именно он будет выноситься на рабочую группу, а затем и на более широкое обсуждение, я могу обрисовать, в принципе, горизонт. Я надеюсь, что это будет не далее, чем до конца текущего года. Если же этого не произойдет, то сразу после праздников новогодних.
До конца текущего года, я напомню, осталась ровно одна неделя. Есть ли смысл публиковать документ в период между 25 декабря и 1 января? Может быть, есть смысл все-таки подождать там, до 20 чисел января?
Я говорю о более широкой экспертной дискуссии. В любом случае, так или иначе, как вы сказали, это этот вопрос уже поднимается. Так или иначе, лидеры крымско-татарского народа проговаривают основные параметры этой автономии. То есть, в принципе, уже этот вопрос, он есть в дискурсе. Мы не сформируем что-то новое. То есть, это уже на повестке. Поэтому, с учетом того, что, как мы планировали выносить данный проект изменений на сессию текущей Верховной Рады, это означает, что нам необходимо вынести на рабочую группу до конца этого года, на Конституционную комиссию в начале следующего года, и затем сразу же на текущую сессию Верховной Рады Украины. Почему я говорил о том, что, на мой взгляд, это колоссальная работа в сжатые сроки? Потому что мы говорим об изменениях, которых в природе вот, подготовленного текста никогда не было. И не просто речь о тексте, речь о концептуальном понимании того, с чем мы имеем дело. Ведь на самом деле, если мы обратимся к основополагающему документу международного права в данной сфере, Декларации ООН о правах коренных народов, она была принята не так давно, говорить глобальными мерками, в 2007 году. С тех пор в национальное законодательство ее имплементировало буквально 2-3 государства, то есть не так много, у которых специфика их коренных народов очень сильно отличается от специфики крымско-татарского народа. Соответственно, Украине необходимо пройти, и она проходит его, свой путь по пониманию того, каким образом необходимо учесть права и интересы крымско-татарского народа, как коренного народа Украины, с тем, чтобы они были, с одной стороны, удовлетворены, с другой стороны, чтобы это не нарушило общую концепцию прав и свобод человека в Украине и все остальные нюансы национального законодательства.
Ну вот теперь, собственно, перейдем к рассмотрению тех положений, которые будут являться главными в этом проекте. В первую очередь, будет ли из того, что интересует большинство населения Украины, в первую очередь, будет ли изменен статус Автономной Республики Крым, станет ли она областью, будет ли она повышена в статусе, скажем, там, до условного субъекта федерации, и если да, то каким образом она будет управляться?
У Автономной Республики Крым, которая сейчас существует в разделе 10, на самом деле не так много полномочий, которые отличали эту Автономную Республику Крым от стандартной, типичной области в составе Украины. То, что сейчас выписано и что предложено уже на рассмотрение членам рабочей группы, вмещает в себя буквально 4 основных параметра. Первый параметр – это использование крымско-татарского языка. Мы говорим о том, что в этой автономии крымско-татарский язык будет использоваться наряду с государственным языком во всех сферах общественной жизни, за некоторыми исключениями, которые обозначены законом. Соответственно, мы говорим о том, что крымско-татарский язык, не называя его ни государственным, ни официальным, потому что у нас одна державная мова, потому что официальный язык, такого понятия нет, оно не регламентировано в национальном законодательстве, мы просто говорим о том, что крымско-татарский язык используется так же, как и украинский, во всех сферах общественной жизни в Крыму. Это очень широкая норма, которая позволяет нам надеяться на то, что сфера использования, реального использования крымско-татарского языка из года в год будет не сжиматься, как это было все эти годы, а расширяться. Это первая норма. Вторая норма. Мы говорим о том, что в региональном парламенте, в крымском парламенте, будет квота минимального представительства крымских татар. На данном этапе мы говорим о не менее 1/3 представителей крымских татар, которые будут избираться согласно специально принимаемому закону. Это второе. Третий параметр. Курултай и Меджлис крымско-татарского народа получают конституционное регулирование. То есть они закрепляются как представительские органы крымско-татарского народа. И четвертый параметр. Все органы власти в Крыму при принятии некоторых решений, которые затрагивают права и интересы крымско-татарского народа, консультируются, взаимодействуют с представительскими органами крымско-татарского народа. Все. Это есть конструкция этой автономии. Что она означает? Во-первых, мы не говорим ни о каком федеративном статусе. Мы подтверждаем то, что Украина является унитарным государством. То бишь, государственная власть в Украине является единой, целостной, которая распространяется на всю территорию Украины. То есть это не так, что в Крыму есть определенный свой суверенитет, частичку которого Крым отдает Киеву и договаривается с ним о дальнейших отношениях. Нет, мы не говорим о такой конструкции. Мы говорим о специфике урядования, да, то есть о специфике управления в Крыму в связи с правом крымско-татарского, с правом крымско-татарского народа на самоопределение. И вот когда я сказал о четырех параметрах, все эти параметры основываются на одной важной статье, а именно статье, открывающей этот раздел, 134, где говорится о том, что данная автономия, ее источником является право крымско-татарского народа на самоопределение, как коренного народа Украины. Точка. Это очень важно. Почему? Потому что таким образом мы уже завтра можем всему миру говорить и работать над этим, что самоопределение в Крыму произошло. Это самоопределение крымско-татарского народа, который видит себя составной неотъемлемой частью украинского государства, который, являясь коренным народом этого полуострова, заявляет о том, что Крым – это Украина, и который затем имеет уже моральное право говорить и с тюркским миром, и с исламским миром, и с миром западным на предмет того, что наше право на самоопределение в Крыму, мы его реализовываем в составе украинского государства. Теперь это есть на бумаге, это признано собственно украинским государством. Теперь вы не можете просто отмахнуться от нас, сказав, что «Ой, мы не понимаем, там, какая ситуация в Украине».
Это радио «Крым Реалии». Если вы что-то упустили, заходите на наш сайт, смотрите наши трансляции эфиров, читайте материалы, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. Мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии» с разговором с Арсеном Жумадиловым. Эта конструкция, которую вы описали, она, конечно, идеально выглядит на бумаге. Ну, насколько мы можем себе представлять, потому что никто из нас вне этой рабочей группы бумагу такую еще не видел. Но, тем не менее, существуют серьезные опасения в экспертной среде, что не наберется просто достаточного числа депутатов для того, чтобы проголосовать. Ведь изменения в Конституцию – это же не 226 голосов, это 300 голосов. А депутаты у нас довольно консервативны. Мы знаем, что как минимум там радикальная партия Олега Ляшка выступила против предоставления автономии Крыму по национальному признаку. Как вы будете добиваться того, чтобы 300 голосов собрались, и что вы будете делать, если 300 голосов не наберется?
Во-первых, надо будет всем народным депутатам донести ту мысль, что не поддержка права на самоопределение крымско-татарского народа в составе украинского государства – это выстрел в ногу. То есть, когда мы говорим о том, что с позиции нормативной составляющей все сбалансировано, идеально входит в понимание и украинского национального законодательства, и международного права. Когда мы говорим о том, что таким образом восстанавливается историческая справедливость. Когда мы говорим, что таким образом мы усиливаем позицию Украины на международной арене в борьбе за свою территориальную целостность и за свой государственный суверенитет на всей территории Украины. Если народные депутаты это не поддержат, попытавшись на этом заработать себе дешевый популистический капитал, то я думаю, что мы будем поименно говорить о тех депутатах, которые настолько недальновидно видят свое государство в будущем. Мы вчера были свидетелями голосования резолюции ООН в Генассамблее ООН о ситуации с правами человека в Крыму. Что мы видим? Видим то, что несмотря на титанические усилия, которые прилагает украинское государство на международной арене, и действительно мы должны отдать должное тому, что делается Министерством иностранных дел, Минюстом и так далее, количество государств, которые однозначно готовы заявлять о своей поддержке и территориальной целостности, и ситуации с правами человека в Крыму, оно становится меньше. Сугубо в арифметическом понимании. Да? Мы понимаем то, что мир на каком-то этапе может устать от нашей повестки, в том числе от крымского вопроса, потому что он не такой, считается, острый, хотя я бы не согласился с этим, как вопрос на Донбассе. Так вот, когда мы говорим о том, что самоопределение крымско-татарского народа, еще раз подчеркиваю, как тюркского народа, как народа мусульманского, оно поможет украинскому государству в борьбе за украинский Крым. Потому что завтра, послезавтра, когда это будет проголосовано, я надеюсь, я уверен, что мы будем однозначно обращаться ко всем тюркским странам, в том числе к тому же Казахстану и Кыргызстану, которые проголосовали против, ко всем мусульманским странам, к той же Саудовской Аравии, которая проголосовала против. С тем, чтобы они поняли, что теперь это вопрос не только Украины, который вполне возможно они не до конца понимают, они не знают ее чаяния, ее сложную историю, а это вопрос их братского народа. И они не могут от него просто так отмахнуться. А если они это сделают, то, наверное, будет вопрос о том, а на каком основании они строят свою риторику внутриполитическую, о том, что вот они так вот сопереживают своим собратьям за рубежом.
Хорошо. Это позитивные моменты, но есть некоторые опасения. Например, мы сейчас являемся свидетелями того, как в Российской Федерации закручивают гайки в отношении Татарстана. Не продлили договор о разграничении суверенитета, фактически выдавили государственный язык из сферы обязательного применения в школах. Нет ли опасений, нет ли переживаний по поводу того, что если Украина внесет изменения в Конституцию и создаст автономную республику Крым как крымско-татарскую, пусть пока даже только в Конституции, не в реальной жизни, то российская система репрессивная не воспользуется этим как предлогом и не начнет еще сильнее закручивать гайки на полуострове, чтобы не дать возможности там, гражданскому обществу среди крымских татар подняться хотя бы даже на полголовы.
Здесь важно понимать то, что в любом случае мы не связываем свои чаяния, свои надежды с Российской Федерацией и с ее политикой по отношению к крымско-татарскому народу. Не верит ни один адекватный, знающий свою историю, крымский татарин, что Российская Федерация возьмется за развитие и возрождение крымско-татарского языка, за нашу историю, культуру и так далее. Никто в это не верит. Те, кто, возможно, в это верил, я думаю, текущий 17-й год сбросил все маски и показал им настоящее лицо Российской Федерации, которое не заинтересовано в том, чтобы крымские татары хоть каким-то образом себя почувствовали свободно на своей же земле. Поэтому то, каким образом отреагирует Российская Федерация, на самом деле в данном контексте это вопрос второстепенный. Теперь второй момент. На самом деле я считаю, что Российская Федерация, несмотря на то, что она ведет себя цинично по отношению к крымским татарам, будет реагировать на такой шаг Украины в противоположную сторону от той, которую вы описали. То есть она будет стараться показать, что на самом деле вот та ширма, вот тот спектакль, который они устроили с тем, что есть указ Путина о реабилитации репрессированных народов, который не наполнен смыслом, есть статус государственного языка, крымско-татарского языка, они постараются теперь это наполнить хоть каким-то содержанием, с тем, чтобы таким образом не проигрывать уже настолько явно в информационной борьбе за Крым, включая на международной арене. То есть они будут вынуждены реагировать на это. Хотя, как я говорю, это не основное, на что мы ориентируемся. Мы ориентируемся на то, что Крым вернется де-факто в состав Украины, и что те нормы, которые мы закладываем сегодня в Конституцию, они будут реализованы в полной мере.
Часть украинских политологов высказывает опасения, что, предоставив автономию крымским татарам, Украина спровоцирует подобные требования на Закарпатье у венгров, на Бессарабии и Буковине у румын. Что вы можете сказать по этому поводу? Не приведет ли это к параду суверенитетов, если это может, или к параду автономии?
Есть два ответа на один вопрос. Один сугубо в юридической плоскости, что не имеют права венгры, румыны, кто бы то ни был, как национальные меньшинства в Украине, требовать самоопределения в той или иной форме. Потому что эти народы, как целостные субъекты, самоопределились в рамках своих наций и государств. У венгров есть Венгрия, у румынов есть Румыния, у крымских татар нет ничего, кроме Крыма. И поэтому мы говорим о том, что мы в этом плане уникальны, нельзя нас сравнивать. Но это вопрос в правовой плоскости. Что касается политической плоскости, да, конечно, я уверен, что те или иные силы, в том числе в Венгрии, которые мы видим, что там есть вот такой подъем правых популистических сил, они будут стараться использовать это против Украины для того, чтобы каким-то образом поддать сомнению ее политику в сфере национальных меньшинств. Здесь, что я бы рекомендовал всем нам. Я бы рекомендовал всем нам понимать, какая проблема для нас является более насущной и более важной. Это проблема наше отсутствие, по сути, территориальной целостности Украины, отсутствие государственного суверенитета над оккупированным Крымом, или же потенциальные проблемы на дипломатическом уровне с венграми, у которых на самом деле очень много с кем по состоянию на сегодня имеются проблемы на своем уровне. Я думаю, что, наверное, проблема номер один является более приоритетной для Украины. Не надо все сбрасывать в одну кучу, тогда мы никогда не решим. Но давайте решать это по отдельности. Да, есть определенные эффекты, то есть мы, ну, решая первую проблему, у нас, возможно, у нас будут определенные последствия для второй, но она намного более простая, намного более понятная и решаема. Украинский суверенитет над всей Закарпатской областью он есть. Я уверен, что он не будет поддан сомнению. Реальных угроз там нет.
Еще такой вопрос. Вот представим себе, что все прошло гладко, Конституционный суд разрешил, 300 голосов депутатов набралось, и Конституция изменена. И вот в этот момент встает вопрос. Будут ли органы самоуправления, органы крымской региональной власти, которые предусмотрены этой статьей, воссозданы на территории материковой Украины, начнут ли действовать? Или будет, как сейчас, ситуация, когда фактически работает формально, то есть работает только одно представительство президента, а все остальные государственные органы, которые должны там находиться, их просто не существует?
Это хороший вопрос. На самом деле в тексте есть последняя статья 139 прим, которую мы выписали как раз для таких ситуаций, которые произошли, например, которая произошла в феврале 2014 года в Крыму, и которую можно экстраполировать, в принципе, на сегодняшнюю ситуацию, где говорится о том, что в случае, если в Крыму имеется угроза государственному суверенитету или территориальной целостности Украины, президент своим решением, ни РНБО, ни парламентом и так далее, вводит особый режим урядования, то есть управления в Крыму, назначая специального урядника. Вполне возможно, если на это будет иметься политическая воля, да, потому что эту статью можно трактовать как такую, что когда у нас будет все восстановлено, если в будущем оно повторится снова, то тогда это будет применено. Но можно ее истрактовать и так, что, в принципе, это можно и сейчас уже делать. Да. Если на это будет политическая воля, а именно целесообразность такого шага, а именно подкрепленность такого шага определенными ресурсами, в том числе финансовыми, да, потому что просто создавать что-то для того, чтобы оно существовало на бумаге, смысла нет, то, возможно, это и будет сделано, но это все является предметом наших дальнейших дискуссий. В данном контексте хочу сделать такую еще ремарку. Тот текст, который мы выписали, он является, с одной стороны, максимально предметным, то есть мы говорим там о вполне конкретных вещах, о тех параметрах, о которых я сказал. То есть это язык, это квота, это хуртай меджлис, это их участие в принятии решений. С другой стороны, мы говорим о том, что это выписано настолько гибко, что чтобы данный текст, данный раздел Конституции, он не сдерживал, а наоборот стимулировал Украину и ее государственную политику в отношении Крыма.
И последний, наверное, вопрос, минутки на три. Вот кроме крымских татар, Украина признает коренными народами, проживающими в Крыму, также крымских караимов и крымчаков. Мы знаем, что у этих народов нет такой системы национального самоуправления, которая похожа на Курултай-Меджлис, но тем не менее, если будет принят закон Украины о коренных народах, то получится, что три коренных народа являются таковыми по закону, но только у одного будет такое право на автономию. Как вы предусматриваете реализацию права на самоопределение для караимов и крымчаков?
Специфика коренных народов заключается в том, что каждый коренной народ отличается от другого коренного народа. Каждый прошел какую-то свою непростую историю, свой исторический путь и пришел к сегодняшнему дню в той или иной форме, которая очень сильно отлична друг от друга. Что я имею в виду? Крымские татары не просто коренной народ. Это этнополитическая общность, которая в 91 году восстановила свой хурултай крымско-татарского народа, который был де-факто признан украинским государством и мировым сообществом как представительский самоуправляющийся орган крымских татар, который принял недвусмысленные, абсолютно однозначные резолюции, где говорилось о его праве на самоопределение, где говорилось о том, что он это самоопределение видит в составе украинского государства в виде национальной территориальной автономии. Что это означает? Крымско-татарский народ собрался, избрал свои органы, они артикулировали наши права и интересы, они вошли во взаимоотношения с украинским государством, и они реализовали это право. Я очень надеюсь, что караимы крымчаки со своей стороны реалистично оценят, какой объем прав и какие именно интересы они хотят преследовать в рамках украинского государства. К сожалению, по состоянию на сегодня, мы не увидели такого единого артикулированного интереса со стороны этих коренных народов. Я очень надеюсь, что в том числе принятие этого закона о коренных народах, оно позволит им все-таки собраться воедино, избрать свои органы, чтобы они уже обозначили, каким образом они видят свое будущее в составе Украины. Давайте говорить объективно. Их не так много для того, чтобы это была политическая автономия в составе Украины. Скорее всего, мы будем говорить о сохранности культуры и языка.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение, за акценты, которые расставили вы в нашей программе. Напомню нашим слушателям, нашим зрителям, что у нас в студии был Арсен Жумадилов, советник главы Меджлиса крымско-татарского народа. Это радио «Крым Реалии». С вами у микрофона работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы вернемся в эфир уже очень скоро.
Сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Страшно? Нет, не страшно? Будем дальше смотреть.
Вообще-то Гоша любит кататься на горных лыжах и играть в теннис. Но в куклы, оказывается, тоже интересно.
Вот этот катетер, он стоит в сосуде для того, чтобы прямо в сосудик кровь попадала в лекарство.
Слово «катетер», как и слово «лейкоз», в букваре не встречаются, хотя шестилетний ребенок оперирует ими легко, словно игрушечными инструментами. Если пупс не плачет, значит и мальчик выстоит. Когда сын начал играть в больнице, мама вздохнула с облегчением.
Многие дети боятся и уколов, и врачей ставить катетеры, а как бы куклы, мне кажется, помогают им как-то, по крайней мере, почувствовать, что это не больно, и самим побыть, может быть, в роли врачей, и как бы они, кукла в их власти находится, и они могут сделать так, чтобы как бы не больно, может быть, было, и как-то разрядить вот эту всю атмосферу.
Атмосфера в Московском центре онкологии и гематологии имени Димы Рогачева изо всех сил новогодняя. Елки, гирлянды, подарки. В том числе этот из США. Кукла с кармашками для уколов и лицами для эмоций.
Иногда бывает обидно, что столько всего с тобой делают, особенно когда не понимаешь, зачем.
Когда речь идет о жизни и смерти, врачам о детских страхах думать некогда, а добровольцам из благотворительного фонда «Подари жизнь» не безразличны даже такие мелочи. Дети играют, значит, они существуют. Было бы во что и с кем.
Специалистов Child Life у нас пока нет такого понятия. Поэтому те функции, которые, например, в американских клиниках выполняет специалист Child Life, у нас выполняют медицинские психологи. Мы хотели бы, чтобы это развивалось гораздо активнее, чем есть сейчас.
Сверяться с американским опытом лечения и уж тем более психологической подготовки к нему, казалось бы, бесполезно. Тут лекарства не достать, не то что врачей для обмена опытом в США доставить. «Подари жизнь» – фонд в России большой и уважаемый. 30 тысяч семей рассчитывают только на него. И не просят многого, но много добра не бывает.
В России, я не знаю, я сейчас не помню, какие процент людей дает на благотворительность. Я не помню, там 4, по последним данным, 4%, а здесь 80%.
После переезда из Москвы в Бостон бывший волонтер фонда «Подари жизнь» сделала много таких открытий для себя и одно для других. Не отходя от компьютера, Лёля Шергова открыла в США сестринский благотворительный проект. Название почти такое же – «Подари лайф».
Нам пожертвовали больше 70 тысяч долларов в этом году. И это, в общем, довольно большая сумма, потому что это в основном все такие небольшие пожертвования от 5 до там, $20. То есть иногда бывают очень... Вдруг неожиданно появляются таинственные доноры, которые дают какие-то крупные суммы. Но в основном это именно люди... потихоньку, вот по чуть-чуть, каждый как может, поддерживает фонд, а в результате получается такая большая сумма.
Жертвовать в Америке легко и приятно. Можно и в биткоинах, и во время шопинга Amazon Smile, и через Facebook тоже. Подруга вон публично курить бросает и просит поддержать ее материально перечислением в фонд.
Она это придумала сама. Я ее не просила, я сама удивилась. Открываю Facebook, вижу, я бросаю курить, поддержите, пожалуйста, фонд. Ну, я сделала для нее страницу на сайте, потому что нельзя поддержать фонд через Facebook в России.
От сетевых починов до гараж-сейлов так собрали и на куклы, и на билеты врачам. Российским, чтобы учили здесь, американским, чтобы учили там. Актриса и соучредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова прилетала в Нью-Йорк прошлым летом с концертным эпиграфом к американцам. Проекту. Теперь это признак хорошего тона и для российских звезд. Дарить «Подари лайф» один вечер американских гастролей. В Нью-Йорке скоро полночь, в Москве скоро утро. Дмитрий Маслеев, победитель последнего конкурса имени Чайковского, о Гоше Басове, победителе первого в своей жизни марафона химиотерапии, ничего не знает. И Гоша о Дмитрии не слышал наверняка. Зрители маленького благотворительного концерта, может, и вообще не в курсе, что каждые 3 минуты у одного ребенка на планете диагностируется новая злокачественная опухоль. Но музыка уже лечит. Вот в эту минуту. Елена Мещерякова, Ольга Павлова, Виктория Копченецкая, Карда Маркина Монтананья и Макс Авлошенко. Москва, Бостон, Нью-Йорк. Специально для настоящего.